Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на радио «Вера». Как обычно в это время в студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Меня зовут Игорь Цуканов, диакон. И сегодня у нас в гостях замечательный совершенно человек, удивительный, Руслан Витренюк, кинопродюсер, человек, который, ну, организовал в свое время массу самых разных мероприятий на главных таких самых крупных площадках России, и не только в России, правильно, Руслан, да?
Да, и за границей.
И целый ряд фильмов снял. Но вот в 2011 году, правильно, да, в 2011,
да,
Руслан столкнулся с таким испытанием очень тяжелым. Он потерял зрение после инсульта, и некоторое время, через некоторое время после этого оказался еще и прикован к инвалидной коляске на несколько лет. Вот слава богу, сейчас мы видим вас, Руслан, так сказать, свободно передвигающимся. Да,
да, не в коляске, с 17-го года. В 17-м году, в общем-то, благодаря китайским докторам, я встал с коляски.
Встали на ноги. Да. Но мы хотели, конечно, поговорить вообще обо всем вашем жизненном пути. И, может быть, первое, с чего хотел начать, вот вы до эфира, Руслан, сказали нам с Кирой, что верующим человеком вы стали, ну, не в тот момент, когда с вами случилась вот эта беда, а раньше. Вы были верующим человеком. Вот как вы встретились с Богом изначально, как вы узнали, что вообще есть Бог, и как изменилось это ваше знание после того, что с вами стряслось?
Вы знаете, ну, вначале я хотел бы поприветствовать слушателей. Я всем говорю добрый вечер. Очень приятно, что вы меня пригласили в студию. Спасибо огромное.
Вам спасибо, что пришли.
Да. Вы знаете, вот, наверное, как и многие люди, я всегда был верующим человеком. Но эта вера, она, наверное, была не очень ёмкой. Она была в какой-то степени даже немного поверхностной. То есть я не исповедовался часто, я не там причащался часто. Это было все постольку поскольку. Но все равно я, естественно, я молился, я, в общем-то, разговаривал с Богом. Вот. Но у меня был очень яркий образ жизни. То есть я продюсировал большие мероприятия и на Красной площади, и в Кремле, и в Олимпийском, и еще тогда был концертный зал «Россия». Было много-много сделано интересных, ярких мероприятий. И, естественно, когда яркие мероприятия, твоя жизнь, это она в окружении очень ярких людей. И, наверное, не всегда я вел правильный образ жизни. Но в какой-то момент, в 2011 году, я как-то подустал от всей этой яркости. Мне просто вот, ну, в душе уже я понимал, что что-то я вроде бы делаю правильные вещи. У меня на тот момент был и благотворительный, в общем-то, фонд, и мы помогали, в общем-то, очень многим людям, и вроде бы было и много хороших дел, но образ жизни, ну, я понимал, что вот что-то я, наверное, делаю.
Не в ту сторону.
Не в ту сторону. И мне звонит мой друг как-то и говорит, мы что-то... И я делюсь с ним на эту тему, вот, зовут его Дмитрий, и он говорит, Руслан, а ты вообще исповедовался когда-нибудь? Я говорю, ну, конечно. Он говорит, ну, а сколько максимально длилась твоя исповедь? Я говорю, ну, наверное, минут 15. Он говорит, ты знаешь... Зная тебя, мне кажется, ты ни разу не исповедовался правильно. А я говорю, а как правильно?
Я думаю, у многих наших слушателей сейчас ёкнуло сердце, потому что они-то исповедуются даже не 15 минут в большинстве случаев. Вот. Все мы.
Как и мы, да. Да.
И я скажу вам так, что я говорю, а как правильно? И Дима говорит, Руслан, ну, я тебе не буду рассказывать, как правильно. Ты возьми в храме литературу, почитай и... поймешь, в общем-то, и все-таки я тебе рекомендую вот просто исповедоваться, и мне кажется, тебе станет на душе намного легче. Конечно, я прислушался к его словам, взял определенную литературу по исповеди, причем разную литературу в храме, вот, поговорил с батюшкой, он мне порекомендовал. И я понял, правда, что я не совсем правильно подходил раньше к исповеди. И вот я подготовился, я принял для себя решение, что я хочу исповедоваться вот правильно. Я готовился, я попостился, я, в общем-то, был готов к исповеди. Но самое главное, я в тетрадочку выписал все свои не очень хорошие деяния, которые я делал, начиная с самого детства. Вот когда в песочнице там взял игрушечный пистолет у мальчика, в общем-то, ну, как бы отобрал, да, потому что мне вот хотелось в него поиграть, вот. Но это неправильно, мы не можем никогда брать, ну, если нам не дают, а забирать, в общем-то, отбирать, вот. И вот начиная от таких моментов и заканчивая всеми теми деяниями, которые я понимал, они, ну, не хотелось бы ими хвастаться в своей жизни, да, вот, и все это я выписал для того, чтобы, ну, ничего не забыть. Я еду, в общем-то, я ходил в определенный храм, скажем так, ну, большой, яркий, то есть, как бы, вот там я исповедовался, и там многие мои друзья, ну, наверное, скажем так, как это было в какой-то момент, модно, да, то есть назовем так, что вот туда вот, куда все, туда и я, да, то есть как бы где вот многие, и вот мы там все даже встречались на службе иногда. Я думал там, конечно, вот приехать к батюшке на исповедь, и тут я однажды еду и смотрю, что, в общем-то, очень небольшой храм, я в него как-то удивительно, он недалеко от того места, где я живу, а я в нем никогда не был. И вот что-то меня туда привело, я заехал как раз, там служба. Я отстоял службу, и почему-то энергетически мне захотелось именно в этом месте исповедаться, хотя я не знал там ни батюшку, никого. Я дождался окончания службы и подошел к батюшке и говорю: «Батюшка, вот хотел бы исповедоваться». Вот. Он говорит: «Ну да, пожалуйста», в общем-то. Я говорю: «Батюшка, ну у меня надолго». Он говорит: «Ну что значит надолго?» Я говорю: «Ну, на несколько часов». Он говорит: «Ну, тогда давайте мы договоримся, потому что у меня есть определенные деяния, которые я должен сделать сегодня. Вот, давайте мы договоримся на завтра». Он назначил мне на утро, в общем-то, на завтра, на следующий день. Вот. Я еду в этот храм, и, вы знаете, был нереально яркий и солнечный день. Я вот запомнил его на всю жизнь. И вот я еду, и такое светит солнышко, оно такое теплое, хорошее, и у меня такое настроение, и у меня в голове вот все эти пунктики, которые, в общем-то, вот просто...
Которые в тетрадке записаны.
Они записаны в тетрадке. И я приезжаю в храм, все, прихожу к батюшке, и начинается наша исповедь, моя исповедь. Вы знаете, исповедь длилась 3,5 часа. Я, когда исповедовался, причастился, и батюшка говорит: «Александр, меня по церковному имени зовут Александр, потому что когда меня крестили в детстве, имени Руслан в церковной книге не было, и поэтому я по церковному имени Александр». И он говорит: «Александр, вот теперь вы попросите у Господа всего, чего вы хотите, но, говорит, не через меня. Подойдите вот к иконе, к которой вы хотите подойти, и через икону поговорите с Господом, попросите у него то, чего бы вы хотели». Я, в общем-то, так и сделал, подошел к иконе Николая Чудотворца и попросил у святого Николая... Я сказал, что я устал от этой жизни, которой я живу, чтобы он мне помог, чтобы Господь дал мне правильную дорогу, правильный путь. Вы знаете, мне стало так... Вот я попросил и вышел на улицу. И вот как говорил мой друг Дмитрий, я ему очень благодарен за вообще за то, что он есть в моей жизни всегда, и за то, что вот тогда он меня, в общем-то, подтолкнул к этому вот действию, которое я сделал. У меня было шикарное настроение. У меня на душе было просто легко, хорошо. Это был май месяц, начало мая 2011 года. И ровно через месяц у меня случается первый инсульт, и я становлюсь слепым человеком. Я не провел эту параллель, естественно, сразу, только прошли, когда годы, я понял, что, в принципе, Господь, Он дал мне то, что я попросил. Угу. Потому что моя жизнь, она стала совершенно другой. Сначала это был очень... не просто сложный, а очень тяжелый период в моей жизни, потому что после потери зрения, ну, изменилось все.
То есть... А потеря зрения же была такая моментальная фактически,
нет,
да?
Нет, я в течение 2 суток перестал видеть правым глазом, то есть зрение падало постепенно. Сначала вот у меня полглаза не видела, потом, в общем-то, потом был создан консилиум докторов, и... через, скажем так, когда доктора не могли понять, что происходит, и консилиум, в общем-то, не... И тогда один из сотрудников клиники Федорова покойного, значит, он сказал, у меня было 2 таких случая, но, к сожалению, они полностью закончились слепотой. И там был один сотрудник в центре, вот, который, он был молодой сотрудник, но очень толковый и опытный. Он говорит, Руслан, вы же живете, насколько я знаю, сейчас на данный момент у вас семья находится в Соединенных Штатах Америки. Вы знаете, я уже слышал, что говорили доктора, они не знают, что делать, то есть в этой ситуации, и, наверное, вам будет лучше, может быть, там вам помогут. И меня мой близкий товарищ, и даже больше, чем товарищ, это друг, это член моей семьи, человек, которому я благодарен за очень многие вещи в моей жизни, это Вячеслав Анатольевич, вот, он помог мне тогда, он посадили меня в самолет, и я улетел в Америку. И сразу с аэропорта меня завезли только увидеть детей. Я увидел своих детей, дочек. У меня было на тот момент дочки, им было 1 год и 8 месяцев.
Близняшки, да?
Да, близняшки. Uh-huh. А все случилось в Москве, это все произошло. Вот все случилось. Вот я прилетаю, я увидел дочек, и после... этого меня отвезли в госпиталь, и ровно через неделю у меня сначала погас правый глаз уже здесь, в России, просто перестал видеть полностью, и зрение второго глаза было где-то 30% оставалось, вот с этим меня увезли в Америку, и там уже через неделю... Я пролежал там, ну, уже через неделю я потерял полностью зрение, я пролежал в клинике практически месяц, и через месяц меня выписали с диагнозом полная слепота. Вот так началась моя новая жизнь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио Вера. Напоминаем вам, что сегодня в этом часе с нами Руслан Ветренюк, продюсер, президент Международного фонда слепых. Мы сейчас как раз подошли к такому трагическому моменту, когда Руслан полностью потерял зрение. Как раз это получилось после того, как вы попросили Бога изменить вашу жизнь. И, конечно, страшно, потому что, Руслан, ну так вот даже кто-то из наших радиослушателей сейчас послушает, подумает, ничего себе, попросил Бога изменить жизнь.
Вы знаете, а я благодарен Богу за то, что вот все именно Он устроил именно таким образом. Он дал мне это испытание. Это было не единственное мое испытание. Вот, и когда... это все случилось, наступил очень тяжелый период моей жизни, когда меня выписали из клиники, я не понимал, самое страшное было то, что я стал беспомощным полностью человеком. Ну, на тот момент я так думал. То есть я... ребенок может дойти до ванной, а ты не можешь, всего. Я кушал, я проливал на себя, то есть меня учили заново кушать, ходить, в общем-то, общаться с палочкой. Это отдельная история. У меня появился Ричард, очень интересный американец, слепой, безумно интересная судьба. Он был очень известным человеком в киноиндустрии и потом потерял зрение, от него ушла жена, дети. Ну, в общем-то, очень такая история. И он в парке встречает русскую женщину. Он американец. Он встречает русскую женщину, и вот на тот момент, когда мы встретились, они уже с ней прожили 10 лет, он вернулся к жизни, он занимался уже йогой, он преподавал в университете, будучи полностью тотально слепым человеком, и он учил меня пользоваться палочкой и каким-то премудростям, которые вот случаются, ну вот, когда человек зрячий переходит в стадию незрячего. Вот, я ему очень безумно благодарен. И вот я оказываюсь в этом новом состоянии, и я понимаю, что я не вижу смысла жизни дальше. У меня не было желания там покончить жизнь самоубийством, но у меня был период, когда я не понимал, зачем жить дальше. Ни дети, ни моя супруга не являлись вот тем стимулирующим фактором. И вы знаете, будучи даже верующим человеком, на какой-то момент я задавал Богу вопрос: за что мне это, Господи? Я как бы, за что мне это? Я ведь вроде никого не убил, не предал. Ну, за что мне это? И тут вот этот момент, он был, первые полгода были очень тяжелыми. И потом, но я молился в душе, я просил Боженьку, чтобы вот мне казалось, что это все какой-то сон, что это все происходит не со мной, и что это все обязательно вот наступит день, когда это все закончится. Но шли месяцы, и ничего не заканчивалось. То есть меня сначала доктора посадили на очень жесткие успокоительные, потом перевели на антидепрессанты, и за что врачам большое спасибо, потому что благодаря антидепрессантам на какой-то период я потихоньку начал возвращаться к жизни, но вот этот вопрос, он постоянно меня мучил: за что? И вы знаете, я поговорил с одним батюшкой, и уже будучи в Америке, и он мне сказал: Александр, поменяйте вопрос не за что, а для чего? И вы знаете, наверное, вот с этого началась моя уже другая жизнь. Уже будучи незрячим человеком, я начал вот у Господу обращаться с вопросом: Господи, Боженька, для чего мне это? Для чего мне это испытание? И правда, начала меняться жизнь в лучшую сторону. Я начал видеть свои краски этой жизни, будучи незрячим человеком. У меня вдруг начали появляться знакомые, которые совершенно другие от того круга, в котором я жил. Наверное, раньше я бы с ними дальше... У меня, ну, на таких людей, простых, обычных, даже не было времени. И как-то ни странно, но вокруг меня появились люди в основном с какими-то ограничениями по здоровью. Вот это удивительно. Боженька начал мне присылать людей, которые... Но при этом всем меня удивлял постоянно один момент: почему они все позитивные. Я сам всегда был очень позитивным человеком, я всегда радовался жизни, но вот этот тяжелый полгода момент, то у меня этого позитива почему-то не было. И тут вот, когда я поменял этот вопрос «для чего?», и тут Господь начал мне присылать этих людей, и они все позитивные. Я благодарил Боженьку постоянно за каждого нового человека, который появился в моей жизни. И вот я потихонечку, я не понимал вообще, как я буду работать, что я буду делать, как я буду зарабатывать деньги. У меня трое детей, у меня родители. Ну то есть как я буду жить дальше? Как?
Ну, и вы привыкли обеспечивать семью.
Я привык обеспечивать семью, конечно. Да. И вот тут случается, и я понимаю, что я не понимаю, как жить дальше, как зарабатывать деньги, как. Притом мы находимся в другой, в чужой стране, то есть как бы, ну, я не понимаю, что делать, в общем-то. И вы знаете, потихонечку Боженька начал мне сначала присылать людей, потом давать силы, и я начинаю работать. Я начинаю в этом состоянии, потому что мои друзья, они говорят, у меня появился там просто, ну, Очень я благодарю Боженьку за это. Леонид, мой очень близкий друг, Яша, Леонид, это русскоговорящие люди, они появились в моей жизни, и Боженька дал мне их, и они мне дали возможность, вот Леня дал мне возможность поверить в себя снова. Он говорит, Руслан, слушай, говорит, ты же такой известный человек, у тебя ты столько всего сделал. Я говорю, Леня, это было давно. Он говорит, ну ты же можешь что-то придумать снова. И благодаря Лене мы начали придумывать. Леня в меня поверил. Я ему безумно буду благодарен всю свою жизнь, потому что, вот, ну, прежде всего, я благодарен Богу, потому что он прислал мне этого человека. И когда Леня... Леня был как нянечка. Вот если вы смотрели «Один плюс один», вот Леня был... Но это я ни в коем случае не обижаю Леонида, а наоборот, говоря о том, что он настолько был добрый, душевный. То есть вот он был человеком, он ходил со мной, он меня убедил в том, что нужно ходить в джим. То есть, и когда я подтягивался 15 раз, американцы просто хлопали, когда они видели, что незрячий человек, мне помогали подняться на турник, но я был, в общем-то, спортивный парень всегда, и я подтягивался и делал упражнения, Леня помогал мне всячески, он просто, он жил, вот у меня была семья, жена, дети и Леня, который был уже частью семьи, вот, и вы знаете... И начали появляться вот проекты, начали появляться, меня даже называли крестным отцом русских студентов в Нью-Йорк Фильм Академии в Лос-Анджелесе, потому что у меня близкий мой друг, директор Нью-Йорк Фильм Академии Лос-Анджелесского филиала, Дэн Маклер, он дал мне эту возможность, и вот русскоговорящие студенты, они как бы, я им помогал делать их дипломные работы, ну, то есть по кино, вот, и у меня, я как-то увлекся, то есть мне начало как-то у меня появился смысл жизни, у меня появилось, как говорится, появилось новое окружение совершенно новых людей, и мне казалось, совершенно других, у которых появились другие ценности, не только дорогая одежда там и какие-то яркие мероприятия светские, а они жили совершенно другой жизнью, но все были безумно интересные люди. И вы знаете, вот этот начался новый период. А, и самое главное, вы знаете, это же вот сейчас уже вспоминаюсь, я вам сказала, что моим девочкам был 1 год и 8 месяцев, когда я потерял зрение. Я их одевала в детский садик на ощупь, моя супруга Ольга, она ложила вещи, их одежду на диванчики, и я на ощупь, я их одевал, и это моя была святая миссия, я их каждый день, каждое утро я их одевал, а вечером я их готовил ко сну, я их одевал, в общем-то, переодевал на вечерние пижамы. Это было великолепное время, потому что я все время был со своими дочками. Я все время вот был с ними, то есть, и это было так важно для меня, то есть, я начал жить новой жизнью. И вот я потом начал понимать, ведь я же об этом просил Бога. Я просил новую жизнь, потому что у меня никогда не хватало... Нет, не то, что никогда не хватало, я очень любящий папа, но вы же понимаете, продюсер, это времени нет, это постоянные съемки, командировки.
Урывками только, да.
И только урывками. Я вот все, и, конечно, все свое свободное это время я тратил на своих любимых принцесс маленьких, Сашеньку и Дашеньку, это так зовут моих дочек-близняшек, Александра и Дарья. И вы знаете, и вот тут я все время с ними. Раньше я все время куда-то спешил, а теперь мне просто некуда было спешить. Вы понимаете, то есть ты понимаешь, что у тебя вся твоя жизнь — это твоя семья и твои друзья. И все. И Господь. Господь, потому что все равно в душе каждое утро и каждый вечер я молился, я с доченьками вместе, они у меня ходят в православную воскресную школу, и я с ними ездил в храм, в общем-то, каждое воскресенье мы старались, в общем-то, быть в храме, стояли на службе, вот, и я все время просил Боженьку, в общем-то, ну... помочь мне, я начал просить, чтобы он мне дал денег столько, сколько мне нужно на следующий день. И вы не представляете, и у меня было ровно столько, сколько мне нужно было на следующий день. То есть я не просил его о том, что мне нужно точно очень много денег. Нет, я просил, вот, чтобы он мне дал возможность прожить завтрашний день. И вы знаете, и Господь...
Хлеб наш насущный даже нам днесь.
Днесь, да. Вот так именно и было, и я каждый день получал именно столько, сколько мне было нужно. Потом Совершенно удивительная история, когда у меня все сил появлялось больше и больше, я уже начал делать какие-то мероприятия, я уже начал, в общем-то, просто уже чувствовать себя, я начал вести, насколько это можно назвать, активный образ жизни в том плане, что у меня был график уже, мы с Леней там, у нас запланированные встречи, у нас там переговоры, мы там делали, в общем-то, какие-то проекты. Вы знаете, я начал жить полноценной жизнью. Я не оговорился, я говорю вам честно, это полноценная жизнь, несмотря на то, что я был полностью слепым человеком.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Мы сейчас должны сделать небольшую паузу, несколько секунд, но мы обязательно вернемся, Руслан, вот к тому, о чем мы сейчас говорим, да, вы хотели вот еще историю рассказать следующую. Я только напомню, друзья, что у нас сегодня в гостях Руслан Витренюк, кинопродюсер, президент Международного фонда слепых. У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева, я диакон Игорь Цуканов. И, пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».